რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Запад России». Что такое путинизм? Русская литература как гид. Предсказатель Сорокин. Престарелый Шерлок Холмс. Кинообозрение Андрея Загданского. «Русские в Европе». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний «Американский час» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым говорим о том, как на Западе освещают новости из России. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний разговор с только что вышедшей очень важной книги Уолтера Лакера, книга, которая называется «Путинизм». Надо сказать, что Уолтер Лакер – это человек легендарный, ему 94 года, он более 60 лет пишет о России, 25 книг он написал, и, пожалуй, он лучше других знает и понимает, что происходит в России. И вот эта книга, первая попытка дать определение путинской идеологии. И мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы эта книга вошла в обиход как в российской политологии, так и в западной.
Я согласен с вами в высокой оценке Лакера. В моей домашней библиотеке есть несколько его книг. Добавлю в скобках, что он специалист не только по России, но и по Германии. У меня есть его книга «Ваймарской республики», а это наше с вами тоже любимое место, любимое время.
И которое имеет прямое отношение к сегодняшним проблемам.
И он, кстати, проводил очень давно уже проводил параллели между ситуацией в России и Ваймарской республикой. Кроме того, у него появилось некоторое количество лет тому назад очень любопытная книга по названием «Черная сотня», в которой разбиралась история черносотенного движения в России, и тоже высказывались некоторые предположения о будущем России. И там, в этой книге, что специально отмечает рецензент на книгу Лакеров из «Нью-Йорк Таймс», Лакер высказал предположение, что после вот этой ельцинской эпохи может наступить в России вместо ожидаемого расцвета демократии, может образоваться национальный авторитарный режим. И, скорее всего, Лакер предсказывал, так оно и будет. Так оно в значительной степени, конечно, и случилось.
И этому предсказанию уже более 20 лет. Это в 93-м году он сказал, и надо вспомнить, какая то была эпоха. Что такое конец 90-х годов? Это эпоха эйфории политической, когда мир, наконец, победил. История кончилась, как мы знаем, по Фукуяме.
Да, по Фукуяме, От него остался, по-моему, только этот афоризм, что история.
Ну, в всяком случае, Фукуяма, конечно, громко сумел об этом заявить. Но важно другое. Важно, что политики не верили и не понимали его. Ну, давайте вспомним, что даже когда Путин появился на арене, ведь отношение к нему было, в общем, позитивное. Мы все помним, как президент Буш-младший, сказал, что он заглянул в глаза Владимиру и видал там душу. И Лакер никогда не испытывал сомнений по этому поводу. Он всегда считал, что Россия не сможет стать демократической страной, не сможет стать западной страной, хотя именно в этом ее судьба. Лакер подчеркивает постоянно, что что бы ни говорил Путин, что бы ни говорила российская пропаганда, которая пытается оторвать Россию от Европы, Россия исключительно европейская страна, и все связи и культурные, и экономические, и политические, все они обращены на Запад. И только в таком качестве Россия всегда и мыслила себя, и все эти попытки евразийской утопии, они абсолютно несостоятельны. Однако, что меня больше всего интересует в этой книге, это определение путинизма. Надо сказать, что американские критики тоже заинтересовались именно этим. Мы все время говорим, это очень популярная тема сегодня на Фейсбуке, вот если открыто, то только и читаешь. Путин – это Брежнев, Путин – это Сталин, Путин – это Черненко. И я понимаю, потому что всегда хочется параллели, которые что-то объясняют. Особенно с Путиным, который все время меняет свои оценки, меняет свои цели. Приятно,
меняет
когда
свои,
ты знаешь.
Меняет свои маски, да.
Да, приятно, когда знаешь, что сказать. Вот Сталин и все прочее. Но Лакер совершенно справедливо пишет. В чем главное различие? В том, что все деятели советской истории, они же были марксистами, они были коммунистами. Неважно, верили они в коммунизм или нет, мне очень трудно представить себе, что Брежнев был настоящий марксист, хотя Сталин им был, конечно, несомненно.
Ну, об этом даже разговора быть не может.
Сама идея того, что Путин повторяет советскую власть, она не совсем правильная, потому что идеология советских вождей и Путина не может быть одинаковой. Но именно поэтому, как совершенно справедливо пишет рецензент «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер, книга Лакера тоже не оставляет ясного впечатления, в чем заключается идеология Путина. Знаете, что такое путинизм, в конце концов?
На самом деле, тут чрезвычайно, мне кажется, интересные поставленные вопросы для обсуждения, и давайте мы их обсудим, потому что говорить о том, есть ли путинизм или нет ли путинизма, можно и нужно. И, кстати, это любопытно, что рецензент «Таймс» говорит, что в недавнее время Белый дом заказал различным своим агентствам, занимающимся вопросом национальной безопасности, подготовить совместный доклад о том, что же такое путинизм и кто такой на самом деле мистер Путин. То есть в данный момент для Запада, для Америки, в частности, чрезвычайно актуальная задача попытаться выяснить, что же это за человек, с которым им придется так или иначе иметь дело. И выясняется, что этот человек чрезвычайно энигматичный. Я должен сказать, что для меня самой важной книгой о Путине и наиболее достоверной, если можно так сказать, раскрывающей его личности, в наибольшей степени приближающейся, опять-таки, насколько это возможно, к раскрытию, это действительно во многом энигматичной личности, является книга, которая вышла в 2000 году. Она называется «От первого лица. Разговоры с Путиным». Ее выпустили группа журналистов из 3 человек, которые разговаривали с Путиным перед тем, как он вступил в борьбу за то, чтобы быть выбранным президентом в первый раз. И там Путин, как мне кажется, высказался с предельно возможной для него на тот момент откровенностью и никогда с тех пор уже даже по степени откровенности не приблизился вот к тем высказываниям, которые содержатся в этой книге. И так или иначе, все, кто о Путине пишут, обращаются именно к этой книге. Там ярче всего проступает его характер. Характер человека, который, с одной стороны, безусловно, сформировался в Советском Союзе, и не просто в Советском Союзе, а является воспитанником школы КГБ, значит, тут два фактора соединяются. Во-первых, для того, чтобы пойти на эту службу, нужно было обладать какими-то определенными качествами. И, во-вторых, человек прошел определенную действительно школу. Это и было его образование. Это, безусловно, наложило на него отпечаток. Но пребывание его в резидентуре в Дрездене, в Восточной Германии, тоже, как я полагаю, тоже наложило очень важен на него отпечаток, и, я думаю, подготовила его в определенной степени к тому, чтобы не остаться вот таким вот закоренелым, условно говоря, советчиком.
Вы знаете, я думаю, что это не такое уж большое откровение, потому что, в общем, очевидно, что для Путина мировой идеал – это ГДР. Это такая страна, в которой есть колбаса и хорошая секретная полиция.
Именно так. This song is about Vladimir. Vladimir.
Vladimir. Vladimir. Vladimir, das sag ich dir, der macht es wirklich richtig geschickt. Ein bisschen Digitage Diktatur und alle schauen entgeistert. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но при этом у вождей ГДР была все-таки, как мы все знаем, определенная идеология, марксистская идеология. Но у Путина этой марксистской идеологии наглухо нет. Какова же его идеология? И вот тут мы подходим к очень важному пункту, о котором говорит Лакер и которому посвящена значительная часть его книги. Он пытается возвести современную идеологию Путина к русскому философу Ивану Александровичу Ильину, человеку, который родился в 1882 году и умер в России, умер в 1954 году в Швейцарии. Между этими датами у него была довольно турбулентная жизнь. Он был ярым антисоветчиком, неоднократно арестовывался. Его хотели посадить и даже могли бы расстрелять. Вместо этого выслали на известном философском
пароходе. Но тут надо сказать, что еще перед этим Ильин написал, может быть, лучшую в мире работу по Гегелю. Это двухтомный труд. Он защитил эту диссертацию в 18-м году. Представьте, в 18-м году защищать диссертацию по Гегелю. И это самая блестящая книга а Гегель очень трудная. Я ее изучал в течение долгого-долгого времени. И надо сказать, что ничего более интересного о Гегеле, по-моему, никто не написал.
Но вряд ли Путин читал этот двухтомник о Гегеле.
Он читал другое.
Да, он читал другое. Но, и вот тут мы подходим к очень интересному моменту. Лакер говорит о влиянии, которое Ильин оказал на Путина в плане формирования его вот новой текущей идеологии. И при этом он ссылается на несколько публичных жестов, которые, как бы, Путин совершил по отношению к Ильину. Ну, вот, в частности, Путин содействовал возвращению останков Ильина, который был похоронен в Швейцарии, в Россию в 2005 году, и захоронению его в некрополе Донского монастыря. И это известно точно совершенно, это достоверное сведение, что он заплатил за памятник, за надгробие в этом некрополе, Ильинское надгробие, и возложил туда цветы. Что люди забывают добавить в данном случае, о чем Лакер умалчивает, это что, во-первых, Путин оплатил за свои же деньги надгробные памятники в этом самом Донском монастыре генералу Деникину и писателю Шмелеву. И во-вторых, что когда он приехал возлагать туда цветы, то он возложил эти цветы и на могилу Деникина, и на могилу Шмелева, и на могилу Солженицына. Означает ли это, что все означенные персонажи являются духовными учителями?
Да, означает, потому что вот именно то, что Лакер пишет. Он пытается построить националистическую идеологию. И эта националистическая идеология, поскольку в ней нет позитивного начала, в ней есть негативное начало, которое заменяет это позитивное начало, а именно ненависть к Западу. Вы знаете, как ни странно, я когда приехал в Америку, еще встречался с деятелями первой эмиграции, от которых я услышал много странного и интересного про Советскую Россию. Они никогда не жили в Советском Союзе. Они знают все это понаслышке. Но они, например, мне объясняли, что вообще, в принципе, хорошо, что был Сталин. Потому что Сталин воздвиг железную стену. И она спасла советский, вернее, не советский, а ненавидит советскую власть. Конечно, ненавидели ее, но русский
она
народ...
русскую империю.
Она спасла не русскую империю, она спасла православие и русский народ от разлагающего влияния Запада. И поскольку Запад потерял душу, поскольку Запад продал эту душу за доллары, то Россия, которая жила в нищете и в изоляции, она сумела сохранить вот те самые духовные ростки, которым нужно только одно – свергнуть коммунистов, и тогда эта империя православная, это Третий Рим, он, наконец, воссияет и будет слава. Знаете, я встречался с этим, когда работал на Русскословии еще, это был черти когда. Не напоминает вам это путинские идеи?
Это вопрос очень сложный, я вам сейчас скажу почему. Ведь в основе философии Ильина и в основе взглядов тех людей, о которых вы рассказывали, я с такими тоже здесь сталкивался в Америке, лежит идея именно о православном государстве, государстве, основанном на твердых религиозных принципах. Не хотите ли вы мне сказать, что Путин является искренне, твердо и глубоко верующим человеком?
Я абсолютно убежден, что Путин, то есть мы все это знаем, что Путин таким себя представляет, и это одно из самых омерзительных для меня деталей его биографии, потому что человек, который работал в КГБ, вдруг становится ярым православным. Это все, конечно, крайне неприятно. Но, тем не менее, именно так это выглядит со стороны. Именно таким он хочет выглядеть. Именно это, об этом и говорят сегодня. Интересно, только что, буквально на днях, Ходорковский дал интервью. Глубокое интересное интервью, где он говорит о Путине следующие слова. Сейчас Путин непрогнозируем, нерационален и вряд ли даже сам контролирует себя. Он живет в другой реальности, не в экономической, не в политической, а уже, думаю, в религиозной. Он всерьез рассматривает себя как вождя после американского мира. По-моему, это очень важное представление о том, что происходит в голове у Путина, потому что Путин считает себя именно религиозным лидером, который объединяет консервативные силы всего мира в борьбе с американской заразой. Именно в этом, мне кажется, слабость путинизма, потому что я хорошо представляю себе, что марксизм наделал с миром. Как сказал Юнг, ни одна чума не была так опасна, как рассадник марксизма. Но я не могу представить себе, что Путин захватит людей за пределами вот этой российской несчастной действительности. Я не могу представить себе, что за путинизм будут умирать партизаны в Перу и в Китае или где-нибудь еще. Путинизм – это локальное явление, которого по-прежнему нет содержания, кроме одного, кроме национализма и антиамериканизма. Но это не является позитивной идеей.
У меня по этому поводу есть как бы два соображения, Саша. Первое. Вы сами сказали о том, что перепрыг, используя здесь выражение Лосева, из одного из его стихотворений, удовлетворении Путина от кагэбизма к православию, выглядит неожиданным и неубедительным. В том-то и дело, что когда я вижу современных вождей России с чрезвычайным таким внутренним и внешним напряжением, крестящихся, зажигающих свечки, исполняющих все прочие обряды, я ни на грош не верю ни одному из них. И думаю, что они сами про себя тоже в это не верят. Это есть прагматические ходы. И здесь мы переходим ко второму чрезвычайно важному аспекту. Для меня Путин вовсе не религиозный фанатик. Здесь я ни за что не соглашусь с Ходорковским. Путин всегда был, есть и будет оставаться столько, сколько он будет политиком. И даже, может быть, если он перестанет быть политиком, а станет, я не знаю, общественным деятелем, бизнесменом или кем еще угодно, его главная определяющая черта – это прагматизм. Я в этом абсолютно уверен. И, опять-таки, добавлю в связи с вашими соображениями по поводу враждебности Путина к Западу и, в частности, к Америке. Ведь он не был таким всегда.
Нет, он не был таким.
В том-то и дело. Значит, это не является для него исконно-посконным. Условно говоря, Ильин, да. Вот про Ильина я могу точно сказать, что Ильин стоял на твердых религиозных позициях, от которых он никогда не отступался. Самого, что называется, рождение его как общественной фигуры. Все, что мы знаем об Ильине от А и до Я, говорит, что это был глубоко религиозный человек. Это можно относиться как угодно, но отрицать этого нельзя. Это первое. И второе, антизападные воззрения Ильина тоже были сформированы в юности, при том, что его диссертация действительно была посвящена Гегелю, но к Западу он относился всегда резко отрицательно, всегда рассматривал его как источник заразы. И это тоже было, между прочим, если вы вспомните, для многих русских философов того времени это было общее место для них. Они все считали, что начиная с возрождения уже они отсчитывали,
кризис
Запада. Для них Запад начал гнить с возрождения.
Я бы сказал, что это точка зрения не русских философов, а философов вообще. Потому что философы всегда недовольны тем, что происходит, правда? И кризис Запада – это тема западноевропейской философии, точно так же, как и русской.
Но согласитесь, что Путин эволюционировал в этом направлении.
Конечно, я считаю, что так оно и произошло. И Путин, конечно, эволюционирует в иррациональную, непредсказуемую область. Именно этим мы обязаны всему тому безумию, которое происходит. Как вы помните, когда после Олимпийских игр в Сочи мы с вами говорили о том, что только что Путин представил Западу Россию, именно ту, которую мы хотели бы видеть. Россию, которая объединилась с его Европы, сопределилась с Западом. Это имена людей, которые составляют гордость России, независимо от того, были они мигрантами или жили не в России. И через неделю они захватили Крым. И все кончилось раз и навсегда. Потому что при Путине, конечно, возврата уже к отношениям, нормальным отношениям Запада не будет. We were safe as houses, you were safe as milk, wearing peasant blouses, parking through silk. It was just prolonged in vague premiere. In a strongly worded blog, you let the world know you didn't like the idea. Who's on the blitz? Who's on the blitz? A low-rent bitch. Who's on the blitz? Мы продолжаем сегодняшний выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы обсуждаем то, как Запад говорит, думает, спорит о России. Соломон, мы говорили о том, что Западу не хватает инструментов для того, чтобы понять то, что происходит в сегодняшней России. И действительно, такие быстрые перемены оставили Запад без таких инструментов. Именно поэтому так любопытна статья Джеймса Ставридиса. Он адмирал в отставке, крупный офицер, который сейчас работает профессором. И на сайте Foreign Policy вышла его статья о том, что лучший гид для русской ментальности – это русская литература. Причем любопытно аргументирует. Говорит, спросите рядового американца, чтобы вам процитировал Моби Дик или Уитмана, или Фолкнера. Ни за что. Но каждый русский может процитировать Пушкина. И он говорит, что русская литература – это такой ключ для русской души. И вот тут любопытная вещь. Какой главный опус во всей русской литературе он считает для понимания русской души? Мертвые души. Я помню, как мы с вами говорили некоторое время назад, обсуждали именно этот вопрос, и именно вы сказали, что если нужно выбрать одну книгу для того, чтобы понять русских, то это «Мертвые души». Дальше он пишет интересные вещи о том, что, конечно, в русской литературе можно найти объяснение для всего, что происходит сегодня. Говорит, ну как вы можете запугать какими-то санкциями русских, если они написали «Один день Ивана Денисовича», где показано, что может вынести русский мужик, какими санкциями можете запугать такую страну. Ну и так далее. Насколько считаете вы глубоким и правильным такое отношение к литературе?
Я совершенно с этим согласен. И действительно, мне кажется, что вот мы с вами сейчас говорили о книге Лакера. Самым лучшим источником для понимания ситуации в России все равно остается русская литература и... Я добавлю, русская история. И в связи с этим я как раз хотел бы вернуться к одному аспекту, связанному вот с тем, что мы называем путинизмом. Вот Лакер, о котором мы сейчас говорили, возводит этот путинизм к философии Ивана Ильина. А я бы путинизм возвел бы совершенно к другой фигуре. И это будет не философ и не писатель, а это будет именно практик и прагматик тоже Петр Аркадьевич Столыпин. Потому что самое, по моему убеждению, близкое идеологически и в практическом плане фигура из русской истории для Путина – это именно Столыпин. Именно под Столыпиным, он, говоря словами Маяковского, себя чистит.
Я, конечно, не могу без скепсиса относиться к этой параллели, потому что Столыпин видел цель своей жизни, цель существования России в том, чтобы она стала богатой и процветающей страной. Ничего большего он не хотел.
Уверяю Путин вас, сделал... и Путин это собирает.
Да, Путин хоть... сделал все для того, чтобы задушить экономику России. И с этим, конечно, трудно спорить. Вы знаете, какая фигура гораздо ближе? И вот мы говорили о том, что литература помогает понять Россию. И когда говорят о классической литературе, когда говорят о Толстом, о Достоевском, которые объясняют душу русского человека, вообще, честно говоря, я в это не верю, потому что душа русского человека очень сильно изменилась с тех пор. Ведь, в конце концов, что такое у Достоевского русский человек? Это, в первую очередь, духовная личность, которая
слишком
духовная личность.
Она, потому что это личность, которая может покаяться.
И потом, какая главная проблема? Избыток идеализма. Но вряд ли в нынешней России избыток идеализма.
А ну помните, как Анна Андреевна Ахматова говорила относительно Достоевского, что у него Раскольников убил старушку и кается. А в современной России человек может расстрелять 100 человек, прийти домой и пойти сказать жене, пойдем в театр, и еще наорать на нее, что она слишком там долго копается.
Короче говоря, преступлений хватает, а наказания нет. Но есть писатели сегодняшние, которые подсказывают нам, как литература может помочь понять Россию. В первую очередь, конечно, это Владимир Сорокин. Недавно, этим летом, Сорокин дал интервью польскому радио, он гостил в Польше. Как всегда у него эти интервью чрезвычайно глубокие. Сорокин был самым трезвым человеком, которого я встречал в России. И интервью его всегда очень продумано, он никогда не говорит каких-то банальных общих слов. Он всегда говорит очень интересные вещи. И его спрашивали там о том, как ему удалось предсказать в «Дни опричники» то, что происходит. Они говорят, что как будто бы кремлевские вожди держат эту книгу на столе и списывают с нее то, что должно происходить. И он говорит, что это интуиция, и, к счастью, мы не можем заглянуть в будущее, но, к сожалению, писатель угадывает то, что происходит невольно. Он сказал, что у меня не было такой задачи угадать будущее, оно просто стало таким. У него много любопытного в этом интервью. Он говорит, например, о том, что главный конфликт России – это хаос. Хаос и порядок. И этот хаос, он пишет очень любопытно, интеллигенция и писатели используют этот хаос как вдохновляющую энергию. Вспомним Достоевского, Гоголя, Хармса. А граждане борются с ним при помощи водки и мата. Они его заговаривают матом, а при помощи водки они приручают его, делают домашним животным. Слушайте, чувствуете, это уже сюжет для его рассказа. Да?
Ну, это, кроме того, по-моему, апелляция к Венечке Ерофееву
и, не без этого
и
тоже.
Его «Москва, петушки».
Да, это абсолютно точно. Но вообще интересно, что Сорокин, несмотря на то, что уж более трезвого писателя трудно найти, он оптимистично смотрит будущее. Он считает, что все это должно произойти, потому что не похоронили Ленина, не похоронили социализм, не похоронили коммунизм. Появился зомби, который пугает цивилизованный мир. Но, говорит, человек кричит, кричит, а потом он устает, ему хочется есть, например. Он оглядывается и видит, что есть нечего. «Зачем же я кричал?» – так пишет Сорокин. И в этом он видит надежду на то, что этот морок пройдет. И тогда, говорит, когда мы вспомним, что такое путинизм, окажется, что никакого путинизма не было. И я вообще в это верю. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Престарелый Шерлок Холмс. Кинообозрение Андрея Загданского. «Русские в Европе». Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» престарелый Шерлок Холмс. Кинообозрение Андрея Загданского. «Русские в Европе». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Центральная премьера летнего кинематографа – принципиально новый фильм в мировой холмсиане. Это картина «Мистер Холмс», изображающая престарелого сыщика в отставке. У микрофона ведущий нашего кинообозрения режиссер Андрей Загданский.
Андрей, отправляясь на этот фильм, мы с вами думали получить наслаждение от летнего кино. Что такое летнее кино? Это то, куда ходят вместо пляжа, когда в Нью-Йорке жарко, когда в кинотеатре прохладно и когда нас ждет бездумное развлечение. Это то, ради чего люди ходят в кино летом. Во всяком случае, так считает Голливуд и я.
Я думаю, что мы отчасти удовлетворили свое летнее кинематографическое любопытство. Отчасти потому, что «Мистер Холмс» – фильм бесспорно летний. Фильм, который называется «Мистер Холмс» и где главный герой Шерлок Холмс, уже изначально по определению это развлекательная картина. Другое дело, что это совершенно новый, другой, иной Холмс. И было бы странно, если бы фильм о Холмсе был бы точно такой, как делали раньше. Они все новые картины о Холмсе, они развиваются. Это развитие характера, развитие, если угодно, развитие жанра детектива. Помните, с Холмсом происходит определенный взрыв. Появился телевизионный сериал, чрезвычайно популярный английский «Холмс» с замечательным актером Бенедиктом Камбербэтчем, который посмотрел, наверное, каждый человек, у которого есть телевизор в доме. Потом, совсем недавно, мы с вами, кстати, обсуждали фильм Гая Ричи, где Холмса играет Роберт Дауни-младший. И это был совершенно другой Холмс, между ними ничего общего не было. И вот новый, пожилой, старый Холмс.
His name is Mr. Sherlock Holmes.
Is that him?
Mother, she wonders if you have brought your famous hat.
The deerstalker. I've never worn one.
And a pipe.
I prefer a cigar.
Тут, наверное, главное сказать то, что этому Холмсу 93 года. И это значит, что авторы фильма пытаются найти способ отстранить Холмса. Уже была такая попытка в обратную сторону. Был, по-моему, замечательный детский фильм «Юный Шерлок Холмс».
Был такой, да.
А теперь старый Шерлок Холмс. Вообще, 21 век сделал из Холмса мирового героя гораздо большей степени, чем он был в 19 веке. Холмс сегодня – это общий любимец. Даже, я бы сказал, Холмс выиграл у Джеймса Бонда. Если Джеймс Бонд был главным приключенческим героем, скажем, 30-40 лет назад, то после «Холодной войны» Джеймс Бонд потускнел, а Холмс только цветет и пахнет. Правда, может быть, конечно, сейчас и Джеймс Бонд воскресит новая «Холодная война», но пока Холмс справляется с своей задачей лучше всех. И этот фильм показывает нам действительно другого Холмса. Что, с моей точки зрения, проблема? Потому что автор фильма Билл Кондон, режиссер, у него неподходящая карьера, неподходящее образование для этого. Он закончил иезуитскую школу и философский факультет Колумбийского университета. Это не совсем для Холмса. Так или иначе, мне кажется, что...
Бенуэль тоже учился у иезуитов.
Ничего. Бенуэль создал иезуитское кино, которое мы... Надо сказать, с Бенуэлем не так все просто. А здесь тоже не так все просто.
Слава богу, я это искал.
Здесь тоже не так все просто, потому что, по-моему, он перестарался, и Холмс получился слишком сложный. И в этом отношении я не прощаю таких проделок с героем Конан Дойля, потому что, на мой взгляд, прелесть Конан Дойля заключается в том, что его герой из комикса. И в этом заключается возможность придумать ему любые другие приключения, потому что главный герой, он должен быть достаточно пустым, чтобы в него можно было вложить все что угодно. Вот так Борхес говорил про Дон Кихота. Говорит, можно запросто придумать другие приключения этому герою, потому что Дон Кихот влезает все.
Я с вами частично не согласен, Саша. Начну с того, что я не согласен в возрасте героя. Я не поленился и посмотрел, сколько же должно быть Шерлок Холмсу в нашем фильме, который мы с вами смотрели, лет. Действие фильма, финальная полоса действия происходит в 1947 году. Если учесть, что первый раз Холмс появляется в рассказе в 1854 году, и ему под 60 лет, так пишет Конан Дойль, то получается, что нашему Холмсу, которого мы видели с вами на экране, в районе 150.
Ну, он похож.
Он так похож. Это уже моисеевский возраст. Совершенно, совершенно другой персонаж. Во-вторых, что мне кажется принципиально в интерпретации Холмса. Вы правильно совершенно говорите, я с вами согласен. С Холмсом может быть сколько угодно. Если угодно, он как Гамлет. Гамлетов можно интерпретировать бесконечно. Не может быть театра, где не ставили Гамлета.
Мирхольд говорил, что он бы держал театр, где ставили бы только Гамлета и собирал бы каждый вечер полный зал.
Вот видите. Значит, то же самое происходит с Холмсом. Мы его варьируем. Он в каждой эпохе, в каждых обстоятельствах он переписывается заново. Если был молодой, то должен быть и пожилой Холмс. Я не случайно сказал о Гамлете, потому что наш герой, которого играет Маккиллан, это актер шекспировской классической школы, и он привносит в фильм своего пожилого 150-летнего Холмса, он приносит это вот гамлетовское сомнение, гамлетовское начало. Он сомневается не по поводу ошибки возможной, которую он может совершить своими действиями, а он сомневается, может быть, он совершил в прошлом ошибку. Может быть, когда он проводил свое расследование 30 с лишним лет тому назад, он совершил роковую ошибку, которая привела к гибели женщины. Таким образом, это расследование не столько дела, дела уже никакого нет, и людей этих никаких нет. Это расследование обращено к собственной совести. Это драма совести пожилого гения детективной работы, который готовится встретить создателя и каким образом хотел бы разобраться с самим собой.
Но для этого им пришлось переосмыслить Шерлока Холмса, потому что, как мы помним, Шерлок Холмс – это человек сугубо рациональный. И как он критикует Отсона, говорит, это так же нелепо вставлять всякую лирику в рассказы обо мне, как любовную историю, доказательство пятой аксиомы Евклида. И они переделали все. То есть Шерлок Холмс – это человек, который мучается угрызениями совести, а я не могу себе представить, что Шерлок Холмс мучается вообще, потому что Шерлок Холмс – это такая машина, в этом его прелесть. Он лишен этической какой-нибудь нагрузки. Он, знаете, как пушка на корабле, которая оторвалась, и мы никогда не знаем, куда она денется. И в рассказах Шерлока Холмса не раз говорится о том, что счастье общества, что он выбрал правильную сторону, потому что такого преступника, как он, еще мир бы не знал, если бы он стал по другую сторону закона. Короче говоря, все, за что я люблю Шерлока Холмса, а Шерлок Холмс – это такой эстетический идеал 19 века, это такой Оскар Уальд для детективов. И всего этого в фильме нет. Вместо этого в фильме есть много другого. В этом фильме есть большая драматическая игра актера, которую все называют наследником Лоуренса Оливье. И это меня тоже смущает, потому что фильм слишком хорошо сыгран. Вы знаете, бывает такая ситуация, когда играют слишком хорошо, то делают персонажа слишком сложным. Он не должен быть таким сложным. Короче говоря, это мне напоминает историю с русской классикой. Русская классика всегда были плохие детские книги. Ну, не было хороших детских книг, всегда были зарубежные. Вот если вы вспомните, как вы росли, то ваши любимые книги наверняка были английские или американские.
Ну, да.
А почему у него было детских книг? Вот, например, «Герой нашего времени», в принципе, это детская книга, задумана, это Кавказ, приключения, все прочее. Перестарались. Вот то же самое и с этим фильмом. Did you do the thing? The cane shows the marks of a dog's teeth. The wood is from an island southwest of Madeira. That thing. That was an embellishment of Dr. Watson. Но давайте все-таки вернемся к содержанию фильма, потому что там есть сложный, большой и очень запутанный сюжет.
Я опять с вами не соглашусь, потому что если вы помните рассказы, а вы, конечно, помните рассказы Холмса, Холмс всегда предстает для читателя какой-то новой, неожиданной стороной. Не только дело разворачивается, открывается какая-то новая часть характера Холмса. Более того, Конан Дойль очень, так сказать, туманен в обстоятельствах его прошлого, в его, так сказать, материальном достатке, в его отношениях с женщинами. Там всегда есть какая-то высокая степень неопределенности, неясности, нечто от открытая интерпретация, как мы бы сказали сейчас. Поэтому заход, а это же, между прочим, Билл Конден экранизирует роман Митчелла Калина, то есть это уже...
Который значит, написан по мотивам Шерлока Холмса. Это не первый случай такой.
Не первый случай. Ведь Конан Дойл оставил другим право развивать свой персонаж, интерпретировать его. То есть в этом смысле он вполне укладывается в литературную Конан Дойлевскую шерлокхолмовскую традицию. Просто сделан другой скачок, другой
перевод. Да, и мы видим старого Шерлока Холмса, который, как сказано в одном из рассказов, наконец выполнил мечту своего детства и своей зрелости и стал разводить пчел. Меня всегда очень интересовало, почему именно пчел. Меня вообще, честно говоря, в Шерлок Холмсе, которого я очень люблю, всегда интересуют окраины деталей. Ну, кто убийца, это понятно. Убийца может быть кто угодно, кроме того, кто очевидно убийца.
Кто очевидно.
То есть, это как раз не фокус. И потом, детективы нельзя перечитывать, потому что если знать, что убийство, это не нужно. Но Холмса можно перечитывать всегда, потому что детали, окружающие Холмса, очаровательны. Почему пчелы? Ну, почему Холмс, который прожил всю жизнь в Лондоне, и он рассказывает в рассказах о том, что он охотник в этом Лондоне, для него Лондон – это джунгли, почему он должен перебираться в Сассекс и выращивать пчел? У меня есть объяснение, вы знаете, дело в том, что пчелы были с давних времен метафорой цивилизации. Пчелы – это рациональная цивилизация, такой, какая она должна была бы быть, если бы преступники не портили, а преступники в данном случае – особь. Да, мы это видим, как они осы убивают рабочих пчел. И эта традиция идет очень издавна, потому что уже у Вергилия в Георгиках, где описывается сельское хозяйство Древнего Рима, все сводится к тому, что венцом сельского хозяйства является пасека, потому что пасека – это пчеловодство, это и есть символ идеального общества. И вот Холмс, который мечтал на старости, наконец осуществить вот этот вот проект идеального общества, и он попадает вот в эту семью.
Он мечтает о порядке и разведении пчел, это есть созерцание порядка. Проживший всю жизнь в беспорядке преступного Лондона, он хочет погрузиться в упорядоченный мир и созерцать порядок. Пчелы в этом смысле абсолютно подходят.
И очень здорово показан мир пасеки, показан в фильме замечательно.
Совершенно.
Чего надо сказать, что фильм красиво снят?
Во, видите, вот вы уже
сдаюсь уже, да,
понимаешь. Значит, так, он сначала был слишком хорошо сыгран, теперь он слишком хорошо снят. Фильм действительно совершенно замечательно снят. И мне нравится в этой картине погружение в Англию сначала до Первой мировой войны, потом после Второй мировой войны. Вот эта вся сельскохозяйственная и индустриальная Англия, это все исключительно красиво. Красивые эти автомобили, красивые дома, красиво море в Сассексе, красиво трава, тропинки. Все совершенно замечательно. Не ждите того Шерлока Холмса, который бегает с пистолетом по Лондону.
Но тем не менее, загадка есть. И вот есть мальчик, с которым подружился старый Шерлок Холмс.
Мальчик играет роль
Уотсона, да, конечно. Уотсона, конечно. Это как бы такой заместитель Уотсона.
Да.
И это, конечно, вот, он вмешивается в разгадку.
Все ушли, все.
Мальчик требует, чтобы Шерлок Холмс рассказал ту самую историю, которая его и привела в отставку, потому что он ошибся. И эта ошибка стала роковой для его карьеры.
Но наш Холмс борется с двумя обстоятельствами. И помимо тайны своей ошибки, он борется с памятью. Он стар. Он забывает. Одна из совершенно восхитительных деталей, когда ему доктор предлагает, вы знаете, Холмс говорит, вы должны вести дневник. Вот я вам даю записную книжку, вы будете ставить точку каждый раз, когда вы что-то хотите вспомнить, и у вас не получается. И постепенно записная книжечка это покрывается день за днем, покрывается все большим и большим количеством точек. То есть память уходит. Он борется со временем, он борется с собственной старостью. Это его последний рывок к познанию, к разгадке тайн. В этом смысле фильм мне чем-то напомнил замечательный фильм «Мементо», да, когда герой записывает какие-то важнейшие обстоятельства и приклеивает к телу.
Более того, делает татуировку, чтобы не забыть, что самое важное.
Здесь Шерлок Холмс тоже пишет на манжетах имена героев.
С кем он разговаривает. Это трагическая история. Человек рассыпается в великий мозг. И это говорит о том, что фильм сделан... еще одна ошибка, потому что они ввели лишний сюжет. Потому что из-за того, что мы видим, как Холмс борется со старостью, мы уже забываем про сюжет, мы уже забываем про детектив, который заложен в фильме, потому что нам слишком больно и страшно смотреть на этот рассыпающийся
великий организм. А вы знаете, Саша, вот тут я с вами опять не согласен, потому что ведь как же построена сложная нарация, многоуровневая, да? В один момент вас движет желание узнать тайну, а в другой момент сочувствие и сопереживание герою. То есть меняются, игра же движется на многих клавишах, на многих мотивах. И вот этот мотив, когда ты понимаешь, что этот фильм не о детективной истории, или там во вторую очередь о детективной истории, вы правильно совершенно сказали, о старости великого разума, как он приходит к упадку и как он борется. И мы понимаем, что наше сочувствие, наше сопереживание, главный двигатель фильма, заключается именно в том, что мы хотим, чтобы он успел разгадать свою загадку. Чтобы
а
он...
не какая она была, эта загадка, да, какая была разгадка.
Совершенно верно.
Гораздо больше интересует его судьба.
Его победа над обстоятельствами памяти, старости, дряхлости, немощности и так далее, и так далее. То есть фильм в этом смысле совершенно уникален, он необычен. Не так уж часто мы видим в картине старого героя, который должен завершить последнюю задачу перед тем, как он попрощается с этим миром. В нем какой-то есть такой дзен, философский, очень красивый слой в этой картине.
Все, вы меня убедили.
Другой фильм, другой.
Вы меня убедили. Дело в том, что мне в этом фильме не понравилось только то, что называется «Мистер Холмс». Если бы его назвали любым другим именем, то я бы фильму все простил. Потому что у меня было готовое представление о том, какое должно быть кино. А режиссер его изменил. И, в общем, конечно, это победа режиссера.
Тогда признаем победу этого фильма, будем считать, что летние фильмы бывают разные, в том числе и печальные, но это высокая печаль.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наступил август, главный месяц лета, пора каникул, отпусков и путешествий. В этот сезон экономические трудности, политические тревоги и общая неблагоприятная атмосфера сильно сократила поток российских туристов за границу. Однако ни санкции, ни Путин, ни украинский кризис пока не могут остановить летнюю миграцию с востока на запад. Сегодня мы рассмотрим это явление в историческом контексте. У микрофона Владимир Абаринов.
Отлично помню, какое это было прекрасное чувство, когда ни у кого не надо было больше спрашивать разрешения на поездку за границу. Это, кстати, произошло совсем недавно, в 93-м году отменили выездные визы. Но все-таки поехать могли далеко не все. Нужна была въездная виза, нужны были деньги, не было турагентств для организации таких поездок. Поэтому соотечественники за границей встречались довольно редко и знакомились друг с другом охотно. А потом наступило отчуждение. Мы начали избегать русских, притворяться нерусскими. А сейчас постоянно читаешь в блогах, что русские путешественники нарочно ищут места, где еще не ступала нога русских. Отчасти это связано с развязанным некультурным поведением русских. Но мне кажется, что это не единственная причина.
Мой товарищ Михаил Эпштейн сказал как-то по этому поводу, что догадывается, почему русские, услышав за границей родную речь, переходят на другую сторону улицы. «Мы себя знаем», — грустно объяснил Михаил.
Возможно, но когда я задумался над этими причинами, то вспомнил, что русские за границей — не новая тема для нашей литературы и для нашей публицистики. Вот есть такое расхожее мнение, что при царском режиме за границу ездили свободно, во всяком случае дворяне. На самом деле русские дворяне получили право свободного выезда при Петре III в манифесте 1762 года. Но позволить себе путешествовать по Европе, а тем более жить там, могли только очень богатые люди. Поэтому путевые записки Фонвизина и Карамзина, которые сподобились съездить в Европу при Екатерине, имели оглушительный успех. Когда во Франции началась революция, Екатерина запретила своим подданным ездить туда, а тем, кто находился во Франции, приказала вернуться. Мелкопоместные дворяне в массе своей увидели Европу только во время наполеоновских войн. Одним из них был Федор Глинка. Он оставил в своих письмах русского офицера восторженное описание Парижа. Просто восторженная. И Николай Павлович, император, испугался этого восторга. Он считал, и не без основания считал, что из Европы идет в Россию революционная зараза. И опять закрутил гайки. Ездить в Европу стало опять сложно. Пушкин, например, так и не получил разрешения. И уж вовсе было запрещено учиться в европейских университетах.
Пушкин даже мечтал бежать из тюрьмы. Эта жажда за границей отчетливо чувствуется в путешествии в Разрум. Жаль, что он попал за рубежи Отечества лишь в составе русской армии.
Свобода выезда появилась только при Александре II. Это одна из его великих реформ. Она совпала с другими реформами, прежде всего с отменой крепостного права. И вот тогда у русских помещиков, даже у мелкопоместных, появилось много денег. Они получили выкупные платежи и ринулись тратить эти деньги в Европу. Кроме того, вследствие бурного экономического роста появился в России слой очень богатых людей, например, железнодорожных концессионеров. Это был очень выгодный бизнес. И они тоже обретались в Европах.
Этот факт стал сюжетообразующим для романов Достоевского. Давно замечено, что конфликты в них завязываются за границей, а разрешаются на родине.
А в эпилоге все обратно за границу уезжают. Да, вот именно тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов позапрошлого века, в русском интеллектуальном дискурсе впервые появилась тема «Заграничные русские». И изображались они, как правило, неприязненно, сатирически. Тот же Достоевский недоумевал, почему, собственно говоря, ему так неприятно встречаться с русскими за границей. У него есть рассуждение на эту тему в дневнике писателя. Он признается, что всегда берет с собой в поезд из Петербурга до Берлина, этот поезд шел тогда почти двое суток, газеты и брошюры, чтобы не вступать в разговор с пассажирами. Потому что разговор этот всегда бывает тяжелым. В то время не существовало термина «комплекс неполноценности», но Достоевский именно его имеет в виду. Вот как он об этом пишет. «Нет человека, готового повторять чаще русского. Какое мне дело, что про меня скажут?» Или «совсем я не забочусь об общем мнении». И нет человека, который бы более русского более боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии. Эти две противоположности всегда сидят почти во всяком интеллигентном русском и для него же первого и невыносимы. Так что всякий из них носит как бы ад в душе. Достоевский считал, что именно за границей эти качества в русском человеке проявляются особенно ярко.
Я до сих пор часто узнаю соотечественника за границей по особому выражению лица, которое переводится словами «нас ничем не удивишь, мы и не такое видели».
А вот наш с вами коллега Алексей Букалов, который уже много лет работает в Риме, рассказывал мне, как однажды, еще при советской власти, в Италию приехал очень большой начальник, член Политбюро. Его возили, показывали римские достопримечательности, и вдруг он говорит: «Что вы все, Колизей, Колизей, вы покажите мне римскую новостройку».
Это была любимая формула советских путешественников, которая всегда интересовала, как живет простой народ. У меня есть целая библиотека путевых заметок того времени. Некоторые носят дивные названия. Одна книга, написанная семью авторами, так и называется «Семеро против Америки». Другая, лирическая, «Левкои в Нью-Йорке не пахнут».
Вечно они шлялись по каким-то задворкам и портили впечатление себе и людям. Ну что делать, мы везем с собой за границу весь наш багаж. Не только чемодан, но свой культурный багаж, свои привычки, свой образ мыслей. Мы не думаем о том, что окружающим это может быть и непонятно, и неприятно. Когда мы начинаем задумываться об этом, встает вопрос, продолжать ли нам держаться так, как мы держимся дома, в России, или постараться сойти за местных. Вот у Толстого в «Анне Каренине» есть тонкое наблюдение. У него там князь и княгиня Щербацкие, родители Кити и Долли, едут на воды в Карлсбад и ведут там себя совершенно противоположным образом. Княгиня находила все прекрасным и старалась за границей походить на европейскую даму, хотя на самом деле была русской барыней. А князь, наоборот, находил за границей все скверным и старался выказывать себя менее европейцем, чем он был в действительности. Вот мне кажется, что мы до сих пор делимся на эти две партии. Партию князя и партию княгини. Одни считают, что за границей надо быть как все, вторые, что нечего подделываться под иностранные нравы и порядки, надо быть самими собой. Середины нет.
Середина, конечно, есть, и она заметна в поведении нынешней молодежи, которая знает языки, умеет водить машину, не боится официантов и не видит в загранице ничего сакрального. Таких я тоже встречал. Жалко, что теперь, в связи с кризисом среднего класса в России, их будет все меньше.
Да, это новое явление, и мне оно нравится. По старой классовой терминологии это будут разночинцы, наверное, да? Но вернемся к классике. Вот уж кто совершенно не пожалел сарказма при изображении заграничных русских, так это Салтыков-Щедрин. У него есть цикл очерков «За рубежом». Банально, конечно, говорить об актуальности Щедрина, но в данном случае невозможно удержаться. Особенно это касается описания курортных повадок соотечественников. Мне нравится, например, вот этот отрывок. «Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь». У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве. Он живет не в конуре, а занимает апартамент. Спит не на дерюге, а на тончайшем белье. Обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное. И в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл. Но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос. Что такое вор? Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? С кем вы сейчас говорили? Помилуйте, скотина. Сегодня скотина, завтра скотина. А послезавтра и сам черт не разберет. Полно, скотина ли? Ну вот это будто сегодня написано про российских Форбсов. Весь предпринимательский талант, который заключается в том, что жена гуляет под руку с сановником.
Достоевский был не мягче к простакам за границей.
Достоевский действительно очень возмущался русскими, которые за границей подделываются под местных. И даже между собой говорят по-французски. Он назвал это европейничанием, а их французский языком петербургского парикмахерского гарсона, то есть лакейской подделкой под настоящий французский язык. Достоевский был такой руссоцентрист. Это очень характерно для русских. Многим кажется, что у мира нет других забот, кроме России. Во всяком случае, им самим больше ничего не интересно. И в этом заключалась причина его ссоры с Тургеневым. Непосредственным поводом стал роман «Дым», в котором Тургенев сатирически изобразил заграничных русских, а положительный герой у него по имени Сазонт Потугин, настоящий западник-европеец и убежденный, как назвали бы его теперь в патриотической прессе, русофоб. Достоевский пришел к Тургеневу в Баден-Бадене и говорит: «Купите себе телескоп и смотрите в него на Россию, а то вам отсюда ничего не видно». За это он и вывел Тургенева в романе «Бесы» под именем исписавшегося билетриста Кармазинова. Но удивительное дело, как ни старался Достоевский написать карикатуру, единственный, пожалуй, афоризм из романа, получивший широкое распространение, принадлежит именно Кармазинову. Эта фраза «Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя».
Я думаю, что русские так озабочены родными проблемами, что они не отпускают их за границей. И это не сегодня началось. Когда Тургенев Белинскому показывал Париж, то критик, по словам Ивана Сергеевича, изнывал от скуки и, с тоской поглядев на площадь Согласия, сразу заговорил о Гоголе.
Они с Гоголем и переписывались из Зальцбурного стенда. Как, знаете, такие два блогера, которым нет места на сервере «Россия». Да, вот я думаю, что в этом тоже причина. Русские ведь не поспорили, значит, не поговорили. Не получился разговор по душам. А мы тут от этого не то что отвыкли, но научились знать меру. У меня нет никакого предубеждения против приезжих из России. Я приглашаю их в гости, показываю им город, знакомлю со своими друзьями. Мне интересно их слушать, интересно им рассказывать про Америку. Я получаю от этого большое удовольствие. Но все-таки всегда есть опаска. Тем более теперь, когда всех так распропагандировали. Однажды в доме своих друзей я познакомился с известным актером, народным артистом России. Он был у нас с женой, и на главной скачке сезона, Тревор Стейкс, они выиграли приличную сумму. Все было хорошо до тех пор, пока они не заговорили о геях. Это был такой, знаете, поток густопсовой ненависти. Я и еще две мои здешние подруги, у которых тоже есть дети, сидели за столом, как в воду опущенные, потому что спорить с ними было бессмысленно. В их глазах мы были преступниками, потому что наши дети прекрасно знают, кто такие геи, и относятся к этому совершенно спокойно. А актер он прекрасный. Ощущение было, знаете, как в средневековой новелле, когда изо рта у красавицы выпрыгивает лягушка. Шлеп на стол. Вот таких моментов всегда боишься.
When there is trap set up for you in every corner of this town, and so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room, and so you learn the only way to go is through the roof.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhmelo.
Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберёт, плох он или хорош, Парня в горе тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру, иду, про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмур.